лет 9 назад. Как-то раз перед вечером, во время стенокоса, я и Петр Сергеевич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами. Погода была великолепная, но на обратном пути вдруг послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней. На ее фоне белели наш дом и церковь, серебрились высокие тополи. Пахло дождем и скошенным сеном. Мой спутник был в ударе. Он смеялся, говорил всякий вздор. Он уверял, что было бы недурно, если б нам на пути вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мохом, с совами, чтобы мы бы туда спрятались от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром. Но вот по ржи и по овсяному полю пробежала первая волна. Рванул ветер, в воздухе закружилась пыль. Петр Сергеевич засмеялся и пришпорил лошадь. «Хорошо!» — крикнул он. «Очень хорошо!» Я, зараженный его веселостью и от мысли, что вот сейчас промокну до костей и могу быть убитым молнией, тоже стал смеяться. Этот вихрь и быстрая езда, когда задыхаешься от ветра и чувствуешь себя птицей, волнуют и щекочут грудь. Когда мы въехали в наш двор, ветра уже не было, и крупные брызги дождя стучали по траве и по крышу. Около конюшни не было ни души. Петр Сергеевич сам разнуздал лошадей и повел их к стойлам. И, ожидая, когда он кончит, я стояла на пороге и смотрела на косые дождевые полосы. Приторный, возбуждающий запах сена чувствовался здесь сильнее, чем в поле. От тучи дождя было сумрачно. «Вот-то куда!» — сказал Петр Сергеевич, подходя ко мне после одного очень сильного, раскатистого, громового удара, когда, казалось, небо треснуло пополам. Он стоял рядом у порога и, тяжело дыша от быстрой езды, глядел на меня. Я заметила, что он любуется. «Наталья Владимировна, — сказал он, — я отдал бы все, чтоб только подольше стоять так и глядеть на вас. Сегодня вы прекрасны». Глаза его глядели восторженно, с мольбой, лицо было бледно. На бороде и усах блестели дождевые капли, которые, казалось, тоже с любовью глядели на меня. «Я люблю вас», — сказал он. «Люблю. И счастье. Я знаю, вы не можете быть моей женой, но ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Только знайте, что я люблю. Молчите, не отвечайте, не обращайте внимания, только знайте, что вы мне дороги, и позвольте глядеть на вас». Его восторг сообщился и мне. Я глядела на его вдохновенное лицо, слушала голос, который мешался с шумом дождя, и как очарованная не могла шевельнуться. Мне без конца хотелось глядеть на блестящие глаза и слушать. «Вы молчите», — сказал он. «Прекрасно, продолжайте. Мне было хорошо. Я засмеялся с удовольствием и побежал под проливным дождем к дому. А он тоже засмеялся и, подпрыгивая, побежал за мной. О, мы шумно, как дети, мокрые, запыхавшиеся, стуча по лестницам, влетели в комнату. Отец и брат, не привыкшие видеть меня веселый, хохочущий, удивленно поглядели на меня и тоже стали смеяться. Грозовые тучи ушли, гром умолк, а на бороде у Петра Сергеевича все еще блестели дождевые капли. Весь вечер до ужина он пел, насвистывал, шумно играл с собакой, гоняясь за ней по комнатам, так что едва не сбил с ног человека с самоваром. А за ужином много ел, говорил глупости и уверял, что когда зимой ешь свежие огурцы, то во рту пахнет весной. Ложась спать, я зажгла свечу, открыла настежь свое окно, и неопределенное чувство овладело моей душой. Я вспомнила, что я свободна, здорова, знатна, богата, что меня любят, а главное, что я знатна и богата. Знатна и богата. Как это хорошо, Боже мой. И потом, пожимаясь в постели от легкого холода, который пробирался ко мне из сада вместе с росой, я старалась понять, люблю я Петра Сергеевича или нет. И не понявши ничего узнала. А когда утром увидала на своей постели дрожащие солнечные пятна и тени липовых ветвей, в моей памяти жил воскресло вчерашний. Жизнь показалась мне богатой, разнообразной, полной прелести. Напевая, я быстро оделась и побежала в сад. А потом что было? А потом? Ничего. Зимой, когда мы жили в городе, Петр Сергеевич изредка приезжал к нам. Деревенские знакомые очаровательны только в деревне и летом. В городе же и зимой они теряют половину своей жизни. И когда в городе поишь их чаем, то кажется, что на них чужие сюртуки, что они слишком долго мешают ложечкой свой чай. И в городе Петр Сергеевич говорил о своей любви, но было совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами. Я знатна и богата, он беден, он не дворянин даже, сын дьякона, он исправляющий должность судебного следователя. Оба мы. Я по молодости лет, он был знает почему, считали эту стену очень высокой и толстой. И он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался, критиковал высший свет и угрюмо молчал, когда при нем был кто-нибудь в гостинице. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, но герои современного романа, насколько я их знаю, слишком вялый, робкий, ленивый и мнительный. Слишком скоро мирятся с мыслью, что они неудачники, что личная жизнь обманула их. Вместо того, чтобы бороться, они лишь критикуют, называя свет пошлым. И забывая, что сама их критика мало-помалу переходит в пошлость. Меня любили. Счастье было близко и, казалось, жило со мной плечо к плечу. Я жила припеваючи, не стараясь понять себя, не зная, чего я хочу, чего жду от жизни. А время шло. Проходили мимо меня люди своей любовью. Мелькали ясные дни, теплые ночи. Пахло сеном, пели соловьи. И все это милое, изумительное по воспоминаниям. У меня, как у всех, проходило быстро, бесследно, исчезало, как туман. Где все оно? Умер отец. Я постарел. Все, что нравилось, ласкало, давало надежду. Шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, разговоры о любви. Все это стало одним воспоминанием. Я вижу впереди ровную пустынную даль. На равнине ни одной живой души, а там, на горизонте, темно. Вот звонок. Это пришел Петр Сергеевич. Когда я зимой вижу деревья и вспоминаю, как они зеленели для меня летом, я шепчу, о, мой милый. Когда я вижу людей, с которыми я провела свою весну, мне становится грустно, тепло. И я шепчу то же самое. Его давно уже по протекции моего отца перевели в город. Он немножко постарел, немножко осунулся. Он давно уже перестал обидеть. В любви. Службы своей не любит, чем-то болен, в чем-то разочарован, махнул на жизнь рукой и живет нехотя. Вот он сел у камина, молча глядит на огонь. И я, не знаю, что сказать, спросила, ну, что? Ничего, ответил он, и опять молчание. Красный свет от огня запрыгал по его печальному лицу. Вспомнилось мне прошлое. Вдруг плечи мои задрожали, голова склонилась, и я горько-горько заплакал. Мне стало невыносимо жаль самое себя и этого человека. Страшно захотелось того, что прошло, в чем теперь отказывает нам жизнь. И теперь я уж не думала о том, как я знатна и богата. Я громко всхлипывала, сжимая виски, и бормотала, Боже мой, погибла жизнь. Он сидел, молчал и не говорил мне, не плачьте. Он понимал, что плакать нужно, что для этого наступило время. Я по глазам видел, что ему было жаль меня. И мне было жаль его и досадно на этого робкого неудачника, который не умел устроить ни моей жизни, когда я его провожала, то в передней, как мне показалось, он нарочно долго надевал шубу. Раза два молча поцеловал мне руку и долго глядел мне в заплаканное лицо. А я думаю, что в это время он вспоминал грозу, дождевые полосы, наш смех, мое тогдашнее лицо. Ему хотелось что-то сказать. И он был бы рад сказать, но ничего не сказал, а только покачал головой и крепко пожал руку. Бог с ним. Проводив его, я вернулся в кабинет и опять сел на ковре перед камином. Красные угли стали потухать. дернули стрелку. Мороз еще сердитей застучал в окно. И ветер запел о чем-то в каминной трубе. Пошла горничная, думая, что я уснула, окликнула.